Параграф 7. Митрополит Иона II, 1503-1507 годы. Результаты победы и укрепившегося через нее положения великой княгини Елены выразились, между прочим, и в том, что именно по ее предложению в преемнике, скончавшемуся еще в 1501 году митрополиту Иосифу I Болгариновичу, был выдвинут самой Еленой кандидат совершенно противоположного, не оппортунистски униатского, а москвофильского настроения. Он был духовником великой княгини. Говорили, что он был родом из москвичей, прибывших в свите Елены. С молоду был женат и имел детей, затем принял сан и монашество. В начале 1502 года, по протекции великой княгини Елены, был назначен настоятелем Минского Вознесенского монастыря. Человек простого благочестия в твердом православном духе. После почти двухлетнего перерыва по смерти униатствовавшего Иосифа Болгариновича избирается и поставляется на митрополию именно Иона II, фигура, символизирующая временную победу над униатской интригой и мир с Москвой. В последние годы своей жизни великий князь Александр еще более сблизился с православными, отдалил от себя советников из Рима католиков и приблизил к себе православного князя Михаила Ивановича Глинского. С 1501 года произошло объединение короны польской и литовской в лице единого монарха. Таковым стал Александр со званием короля польского и великого князя литовского. По смерти его в 1506 году его преемник, родной брат его Сигизмунд I, продолжал объединять корону и носить тот же двойной титул. Сигизмунд, однако, продолжал вместе с тем и мирную по отношению к православию политику покойного брата. При его королевстве создалось самое спокойное время в жизни православной западно-русской церкви. Контроль победоносной Москвы все еще поддерживал это создавшееся положение. Почетному посольству, пришедшему в Москву с известием от Сигизмунда I о вступлении его на королевско-княжеский трон, великий князь Василий Иванович заявил: «Молвите от нас, брату и свату нашему Сигизмунду, чтобы и ныне сестра наша Елена, а его сноха, ведала свой греческий закон во всем, а он бы ее жаловал и берег, и держал в чести, как пригоже, и к римскому закону ее не нудил бы ничем». И нужно признать, что Сигизмунд продолжал не только соблюдать привилегии Елены, но и расширять их, жалуя ей новые земли, в частности замок Бельск с двумя городами. А Елена, чем могла, содействовала миру с Москвой. И твердо стояла на этом, несмотря на изменчивые политические настроения самой русской аристократии. Так, например, в 1507-8 годах тот же Глинский с братьями и другими своими друзьями перешел от Литвы к Москве, а московское войско вошло в его владение. Елена вместе с послами Сигизмунда в Москву отправила совместное свое собственное посольство, упрашивая московского брата быть с королем в любви, в братстве и в приязни, и осуждая Глинского с товарищами в измене. Княгиня-королева Елена дожила до 1513 года в своем имении Бреславле и погребена была в Виленском Пречистенском соборе. Для характеристики внутреннего религиозного состояния православной народной массы, независимо от протекающей над ней политика униатской интриги, очень показательно одно специально на эту тему написанное сочинение краковского каноника Ивана Сокрана, как раз датированное 1500 годом. «Изъяснитель заблуждений русского обряда». «Из всех народов, носящих христианское имя, но отделенных от римской церкви, нет ни одного, который был бы так непоколебим в защите своего схизматического заблуждения, как народ русский. По упорству в своей схизме русские не верят никакой предлагаемой им истине, не принимают никакого доказательства и на все возражают. Избегают ученых-католиков и даже мужей своего обряда, вероятно, подразумеваются люди кружка Иосифа Болгариновича. Ненавидят их учения, отвращаются от их наставлений. Признают только самих себя истинными последователями апостолов и первоначальной церкви. А все анафемы против них из Рима считают для себя вечным благословением. Упомянув далее об изгнании митрополита Исидора, Сокран ссылается на жгучие военные события текущего дня. «Всем известен, — пишет он, — у всех перед глазами новый поступок русских, какой совершали они в нынешнем 1500 году по отношению к той же самой унии. Едва только великий князь литовский Александр возымел намерение и начал в своих обширных владениях кроткими убеждениями обращать их русских к единству с римской церковью, как князья и вожди их с яростью поспешили предаться московскому великому князю, защитнику их схизмы. А этот последний, считая намерение Александра обидой для себя, рад был случаю напасть на литовские области и произвел в них страшное опустошение. Русские до того ненавидят веру латинян, что желали бы не только всячески вредить ей, но даже искоренить ее во всем мире». В дальнейшем длинном списке фактических разностей религиозного быта русских и латинян автор свидетельствует о некоторых чертах, характерных для национальной русской религиозности, об ее напряженности и тотальности, которая породила и драму нашу старообрядчества. Например, русские говорят, что христиане совершают смертный грех, когда бреют себе бороды и едят удавленину или едят мясо в последнее воскресенье перед постом. Говорят, что священники их впадают в грех, когда убивают воробья или другую птицу. За это они подлежат епитимии. Отвращаются от католических икон и бесчестят их, а иконы своего писания почитают, когда они помещены или написаны в их синагогах. Презирают и поносят католические церкви, не признавая их священными, и не оказывают никакого почтения даже к святейшему таинству в них совершаемому, говоря, что оно не может совершаться на опресноках.